Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий, вы ослабили свою самоизоляцию?
Ну, я ее не усиливал с самого начала, поэтому, в принципе, для меня принципиально ничего не изменилось от того, что Владимир Владимирович на вопрос, вы будете снимать карантин или не будете снимать карантин, ответил «да».
Ну, это есть такая расхожая, да, шутка, но имеется в виду, что как бы режим нерабочих дней по стране завершен, но регионы вправе в зависимости от ситуации, потому что по регионам ситуация неравномерная, но при этом приходят к выводу, что все-таки от локдауна страдают едва ли не больше, чем от самого коронавируса, потому что, с одной стороны, есть задача сохранить жизни, с другой стороны, есть задача, чтобы как бы локдаун не нанес большего ущерба, чем нанес коронавирус. Соответственно, нужно делать акценты на интенсивной терапии, на профилактике, но при этом не забывать о том, что как бы страна должна существовать именно с точки зрения экономики. А вот здесь как баланс найти? И удается ли, самое главное, регионам? Или пока еще рано об этом говорить?
Понимаете, тут что очень важно. Для людей действия властей должны быть понятны. Они не должны быть абсурдными, они не должны быть противоречивыми. Если люди не понимают, почему власть поступает так или иначе, они перестают ей доверять. То, что мы наблюдали последние несколько месяцев в ситуации с коронакризисом, это как раз проблема эффективных действий при неэффективной интерпретации и общении с гражданами.
Поясните.
То есть, в принципе, то, что делали власти, они действовали достаточно грамотно. Действительно, было понятно, что главная проблема с этим коронакризисом – это не заболеваемость, а проблема в неподготовленности системы здравоохранения. Нужно было подготовить систему здравоохранения и вообще всю нашу экономику к этой ситуации. У нас не было ни масок, ни защитных комплектов для врачей, ни аппаратов ИВЛ. То есть мы были плохо готовы к этому. Да? Может быть, чуть лучше, чем весь остальной мир, но недостаточно хорошо. Значит, требовалось выиграть время. Для этого были введены всякие разные мероприятия. Но при этом это подавалось не в первую очередь не как возможность выиграть время, а как возможность защитить людей в первую очередь. И тут люди начали, если поначалу люди верили в власти, и индекс самоизоляции был достаточно высокий, люди сидели первую неделю дома, на вторую неделю призадумались. На третью неделю, когда они увидели, что вообще и сами власти-то очень странно выполняют свои требования, а самое главное, эти требования во многом абсурдны, ну, потому что чем, условно говоря, прогулка в парке может вредить больше, чем нахождение в людном магазине.
Человек в футляре, как бы чего не вышло. Ну, как бы прием такой.
Чем прогулка с собакой отличается от прогулки с ребенком с точки зрения заразимости. И дальше, поскольку действия властей были нелогичны, а люди бояться перестали, потому что вначале был некий страх перед кризисом, а тут они увидели, что все на самом деле не так уж и страшно. Город трупов нету, люди там в обморок на улице не падают, среди друзей и знакомых все протекает достаточно странно, поэтому люди перестали верить власти. И дальше у власти, при том, что все шаги, повторюсь, управленческие делались достаточно грамотно, и время было в итоге выиграно. И смертность у нас не такая высокая, наверное, все-таки мы выиграли эту борьбу с коронакризисом, чем проиграли. Но дальше то, что власть продолжила играть в некие фейки, в понаровку такую, да, у нас почему-то органы власти отучились, ну, многие не умели, честно говоря, говорить с людьми обычным, нормальным человеческим языком. Вот почему-то обычные и нормальные вещи для людей, они называют другими вещами.
Ну, например, ну, то есть, например,
ну, например, что вы имеете в виду? Выходные дни вместо карантина.
Ну, потому что тогда государство должно взять на себя еще больше ответственности, если оно вводит карантин.
Нет, вообще государство ответственность на себя и так взяло. И никто с него эту ответственность не снимал. Тут же вот какая история, как в том анекдоте про Рабиновича. Бьют не по паспорту, а по лицу. Да? И не важно, что там в паспорте написано. Все равно граждане будут обвинять власть, потому что они ее считают ответственной. А из-за того, что мы все делаем немножко в понарошку, из-за этого возникает когнитивный диссонанс у людей.
Григорий, так у нас, смотрите, не взрыв, ой, не хлопок, а взрыв, не наводнение, а подтопление, не карантин, вот, что там, режим в нерабочие дни.
У нас референдум, а общероссийское голосование, да. У нас все чуть-чуть вот...
Ну, а почему? У вас есть ответ на это? Почему изопов язык тогда? И насколько это действительно проблема? Может быть, мы привыкли в это, ну, так жить объективно, как бы, и всех устроило самое главное, потому что потом-то все равно начали же сдавать деньги.
Ну, к деньгам мы еще перейдем, да, и почему их стали раздавать, и как их стали раздавать. Да, а по поводу изопового языка тут вот какая история. У Игоря Губермана есть замечательное четверостишье, где врут и себе, и друг другу, и память не служит уму, история бродит по кругу из грязи во князи во тьму. Что-то такое, да, в концовку не помню точно. Так вот, понимаете, когда люди... десятилетиями, находясь внутри системы, привыкли слушать формальные доклады и отчеты, формально на них реагировать, делать вид, что все в порядке, закрывать глаза на очень многие вещи, потому что так принято внутри системы, говорить начальству только то, что начальство хочет услышать. После этого нахождение внутри этой системы, они уже индуцированы этим процессом настолько, что они не могут и боятся перейти на нормальный человеческий язык общения даже друг с другом, а потом уже с людьми.
Ну, смотрите, вот нормальный человеческий язык, он подразумевает потом еще какие-то действительно правовые последствия, как то условно вы говорите, что почему это назвали каникулами с сохранением заработка, а не назвали карантином, хотя в карантин тоже можно было сохранить заработок. Ну, потому что потом объясняли, это все упирается в юридические аспекты, и плюс еще в час по чайной ложке выдавали, потому что смотрели динамику.
Вот, смотрите, у нас достаточно сильно отличается язык бюрократический, да, и нормотворчество, да, от языка обычных людей. И на бумаге, в указе, это можно было назвать выходными днями. Точно так же, как у нас на бумаге в законах многие вещи называются абсолютно абракадабры, которые обычный человек просто понять не может. Я говорю сейчас про то, что назвать это в реальности, в документах, в указах можно было правильно и выходными днями, и привести в соответствие просто поручения, которые были даны с бюрократической и нормотворческой практикой. Так. А людям говорить это по-другому.
А люди и так поняли, что это как бы не выходной.
Вот очень большая проблема в том, что люди начинают ощущать дисбаланс между тем, что говорится, и то, что происходит в реальности. Одно дело, когда им это все транслировали на протяжении многих лет, они не понимали, а вот та международная повестка, которая им вкладывалась в голову через разные СМИ, когда у нас внешняя политика стояла над внутренней, это реальность или нереальность? Потому что они не были в США, они не были в Сирии, они не были в Украине, они не понимали, это вот реальность или нереальность? Они верили тому, что льется к ним с телевизора. И то, что им говорят люди, держащие скипетры держав. А теперь, когда с людьми говорят о тех вещах, которые они могут на следующий день, выйдя на улицу, почувствовать на себе, вот этот диссонанс начинает возникать.
Но вот эта нелогичность, она лечится? Вы сами начали разговор наш именно с нелогичностью.
Она лечится. Как? Она лечится.
Хорошо,
она лечится очень простой вещью, о которой писали философы столетиями.
Напомните.
Власть не может издавать законы, которые абсурдны и которые исполняемость которых она не может обеспечить. Вот если ты не можешь обеспечить режим самоизоляции для граждан, если ты понимаешь, что люди все равно будут выходить с детьми гулять на майске, хорошая погода, и люди все равно будут выходить в лес, в парк и гулять, а самое главное, полиция не будет их массово штрафовать, потому что полицейские тоже люди и тоже чувствуют абсурдность этого происходящего. И если ты при этом будешь еще это показывать по центральным телеканалам, как это все происходит, то у людей возникнет правовой нигилизм постепенно. Они привыкнут нарушать закон. Нельзя издавать тот закон, который заведомо будет нарушаться.
Но людей же нужно, условно, мы можем это трактовать как попытка приучить к порядку. Вот не выходите, и все. Вот не выходите, и
опять
все.
Опять же, приучить к порядку можно тогда, когда люди понимают разумность этих ограничений. Я приведу простую аналогию.
Давайте. Да?
Вот вы нигде, вернее, не нигде, а мало где на Западе увидите вытоптанные дорожки на газонах, когда люди просто срезают угол, да, и проходят.
Там, а дорожка где... в другом месте, я поняла, да.
А дорожка в другом месте, потому что там дорожки делаются там, где ходят люди. И люди понимают, что им так удобно ходить. А вот если огородили, и здесь вот газончик, можно, потому что в большинстве случаев и ходить удобно. А вот здесь, где сделали просто для красоты, вот чуть-чуть не стали им справлять путь, они согласны пойти на компромисс и не срезать, дабы не нарушать.
Смотрите,
а когда тебе приходится нарушать в 90% случаев, тогда люди, естественно, будут ходить по газону.
Система сдержек и противовесов. Плюс еще, соответственно, если есть кнут, должен быть пряник или морковка, как говорят. И вот говорят, что с морковкой, конечно, были проблемы, условно, да, с этими же парками, потому что люди так или иначе все равно сами, как бы горизонтальные связи, они работают. Люди все равно там не трутся друг от друга в магазинах, стараются действительно рассаживаться в метро. Плюс еще, как бы объяснение, вот вы говорили, да, что как бы нелогичность, но объяснение было отдано на откуп СМИ. То есть, например, те самые репортажи из реанимации, как врачи работают. Хотя можно предположить, что врачи в реанимации работали всегда именно так, на пределе. А вот если, например, рассказывать человеку во всех подробностях, как рожать ребенка, и что при этом женщина испытывает, наверняка очень многим перехочется это делать. Вот, но организм как немножечко другая история. Но это же было как бы изначально направлено на то, чтобы, товарищи, посмотрите, посмотрите, как это страшно. А что, получается, не страшно или испугались, но ненадолго?
Понимаете, здесь еще вопрос человеческой психологии.
Давайте.
Вот если человеку что-то сразу, да, вот сразу запретить, да, вот он вот в принципе базово люди доверяют власти, да. То есть там по закону нормального распределения там 13% никогда не будет нарушать закон, 13% всегда будет нарушать, остальные в зависимости от обстоятельств. И базово люди доверяли власти. Уровень доверия власти в России всегда последние годы был выше, чем в многих странах мира.
Это безусловное доверие или как?
Да, оно было достаточно безусловно. И когда власть, да, им сказала, сидим дома. Да, то есть при этом вначале власть подводила же очень, я говорю, управленчески, все было сделано достаточно грамотно. То есть потихонечку вводились ограничения, потихоньку, и вот максимальная степень ограничений, все, все сидим дома, и все в это поверили. Да? А потом это перестало соблюдаться. То есть одно дело, когда ты закрутил гайки, и потом держишь вот эту вот планку, да?
Но.
А и дальше, когда ты начинаешь чуть-чуть уже давать послабления...
А потом ты даешь пропуска с возможностью выходить из дома. Вы об этом.
Да, да. Люди начинают это воспринимать уже как благо. А когда идет все по синусоиде, закрутили гайки, а потом сделали вид, что... Ну, вообще-то, несмотря на то, что тут у нас вот цифры растут, да, мы вот здесь вот разрешим, мы вот это разрешим. Люди не понимают, а с чего? До того мне это объясняли тем, что мне надо самоизолироваться, потому что вот тут растет кривая, да, она продолжает расти, а мне говорят, ну, на даче теперь можно ездить. И люди перестают в это верить. В обратную процесс, вот, а когда джин выпущен из бутылки, когда люди начали перед майскими праздниками в хорошую погоду начали гулять, уже все, их обратно уже не загонишь. Ты можешь сколько угодно
прощать, ну тогда, пугать. Смотрите, Григорий, это боже мой, это же идеальная история произошла, потому что каждый все равно будет иметь свой профит в этой ситуации. У полицейских, например, да, им прибавилось работы, но условно там, помните эту историю с палками, когда в итоге там начальницу участковых в одном из регионов уволили. Да, возможность палок, потому что, с одной стороны, одного можно оштрафовать, а другой сунет в руки 1000 рублей и отстаньте. А третий скажет, что, ребята, вы не правы, но и с таким вообще не связываются. Фармацевтическая отрасль, хорошо, перчатки, маски, то, что было копеечное, сейчас стоит там пара перчаток, вот я сегодня в аптеке купила, 85 рублей стоит в Москве. А что там еще? Аппараты ИВЛ, да, возможность, помните, Минпромторг говорил, что мы это поставим на экспорт. Правда, после ситуации в Москве и Питере США, например, отказались от греха подальше. Ну, то есть, но казалось бы, как бы бизнес, он же здесь работал, и, в общем-то, интересы тоже работали. Ну, а то, что люди не поняли, ну, так бывает. Война все спишет, что называется. Разве нет?
Вот смотрите, да, вот как раз это самая большая проблема, что у разных акторов есть разные интересы в сложившейся ситуации. И понятно, что все равно в ситуации кризиса кто-то будет получать свою выгоду. И как раз задача государства сделать общественные интересы более важными и создать систему, когда учет мнения общих интересов станет более эффективным, чем учет мнения отдельных целевых групп.
Значит, страшно, вот, что ли, или что? Вот почему действительно там было не открыть парки? Почему надо было сваливать все на каких-то шашлычников, хотя в метро людей объективно больше, чем шашлычников?
А потому что в системе большинство людей разучилось думать. Все действуют по шаблонам, по указаниям, по методичкам.
Ну, потому что это просто. А кто раздает-то хоть? Расскажите.
А тут этих методичек не оказалось.
Так, мы в черной комнате.
Можно было ориентироваться только на зарубежный опыт. А критический навык критического осмысления, а не слепого копирования и переноса, внутри системы имеет очень ограниченное число людей, принимающих решения. И поэтому они просто взяли и автоматически перенесли. Вот там в странах, где вводили карантин, там с собаками выпускали, а с детьми не выпускали. А почему? Потому что. Да? Очень емкое слово. Вот у нас очень много, что было сделано потому.
Смотрите, Григорий, а вы не ведете к тому, что в конце концов борьба с вирусом, она переросла как бы даже не в борьбу с вирусом, а в борьбу ради борьбы, и вирус остался, ну, немножечко на задворках. И фактически не получится ли так, что все силы объективно, да, уже там доказано, были брошены на то, чтобы сгладить нагрузку на систему здравоохранения, именно на медицину, даже не на здравоохранение, а именно на медицину. Но потом будут последствия немножечко другие, то есть проблемы с помощью для людей, у которых там не было коронавируса, а были условно там гипертоническая какая-то болезнь или онкологическое какое-то заболевание. И получается, вот негативная компенсаторика в этой связи сработает. Но не очень понятно, а где баланс находить тогда.
Понимаете, с одной стороны, это как раз вечная задача любого человека, принимающего решение, выбирать из двух плохих вариантов. Так. Выбирать одно из меньших зол. Да, дать деньги пенсионерам, да, или дать деньги предпринимателям, да, спасти матерей с детьми или спасти детей-сирот. Всегда дилемма управленца в этом и состоит. Да? Но тут же на это накладывается, и это нормально для любого управленца принимать такие решения.
Да, но в медицине есть...
И за это потом ответственность.
Смотрите, но я прошу прощения, просто вы сказали про мать и там ребенка, но если в процессе родов возникают какие-то проблемы, спасают мать. Потому что она потом может родить. Ну, вот как-то так это получается. Я не знаю, в управлении работает такое или нет. Наверное, нет.
Это так прописаны протоколы и регламенты.
Конечно.
Было бы написано по-другому, делали бы по-другому. Да? В управлении таких протоколов и регламентов, поскольку в ситуации кризиса приходится решать новые задачи, как я говорил, вот таких протоколов и регламентов не наработано.
У нас целый институт управления существует. Чем занимаются все эти люди? Расскажите.
Чем у нас занимаются институты, которые готовят управленцев и вообще структуры, которые должны заниматься анализом эффективности системы управления, это я лучше отложу в сторону, потому что в эфире мне не хватит цензурных слов, чтобы описать, да, как это сейчас
так,
у нас происходит. И как раз вот вы очень точно заметили про управление. Это вторая вещь, которую я хотел сказать. Помимо традиционных и естественных в теории управления задач по выбору, да, есть еще и чисто российская специфика. Ну, вернее, не чисто российская специфика, но у нас она обострена. К сожалению, у нас люди внутри системы не видят государственную систему как систему. Они не понимают, что если подкрутить в одном месте, в другом месте тоже все изменится. И когда они решают одну проблему, они, не видя систему целиком, создают еще десяток новых
проблем. Но это же Райкин, претензии к пуговицам есть?
Да, ну, Райкин немножко про другое, про, ну, хотя на самом деле он говорил именно про узость мышления. Вот управленец не может обладать таким узким мышлением, узким горизонтом. Вот это то, кстати, вот мы сейчас анализируем с коллегами эффективность управленческих решений в регионах, которые принимаются, проводим экспертные панели, и большинство, вот сейчас то, что мы слышим из регионов, большинство регионов, где в лице губернатора был находится человек, скажем так, с армейским мышлением, так. То есть, например, Иркутская область или там, Волгоградская область, да, где люди с таким армейским МЧСовским или МЧСовским воспитанием, то и эксперты, и журналисты говорят о том, что в этих регионах ситуация с коронакризисом гораздо более спокойная, потому что люди привыкли в условиях форс-мажора просчитывать все ходы и действовать, ну, как действуют в условиях ЧС. И вот это, наверное, одна из ошибок, которую власть допустила, когда в регионах во главе штабов подобных стали эпидемиологи, да, или министры здравоохранения, или сами губернаторы, а не МЧСники. То есть вот все боялись вести режим ЧС, но никто не мешал отдать полномочия по планированию людям, которые привыкли, их учили планировать и работать в условиях ЧС.
Ну, подождите, да.
А балансировать их как раз должны были губернаторы и председатели правительства, которые бы думали об экономике. А вот когда этого баланса не было, когда решение отдали на откуп специалистам, которые не понимают в планировании ЧС, мы получили очень
серьезный
перекос.
Григорий, да не на каждое даже заседание приглашали эпидемиологов, понимаете? В этом тоже были проблемы, что не приглашали.
Нет. В регионах Роспотребнадзор везде...
Роспотребнадзор абсолютно... – это немножечко другая история. Все-таки.
Везде абсолютно, исходя из рекомендаций, везде в штабы они входили, и здесь с этим сложностей не было. Так. Не было, были проблемы со стратегическим
Смотрите,
и оперативно-тактическим
вот,
мышлением.
Вот это очень важная история, вы подчеркнули, потому что важно понимать, как бы, что становится триггером для принятия того или иного решения. Есть, соответственно, холодный разум, а есть немножечко тревоги, потому что человеку свойственно так или иначе что-то переносить на себя, а тут тем более неизвестная болячка. Вот, с одной стороны, есть человек, например, аппаратчик, который там должен отчитываться, да, и как бы превращается человек в футляре, как бы ничего не вышло, на всякий случай я подкручу вообще везде, а там потом посмотрим. С другой стороны, есть люди, которые просто тревожатся, поэтому их вот этот неведомый вирус, он начинает действительно преследовать в голове всегда, и он боится сам заразиться, и поэтому на всякий случай подкручивает. То есть в данном случае, насколько здесь можно как бы проанализировать, а вот эту абстрагированность хорошую, в хорошем смысле абстрагированность руководства регионов для принятия того или иного решения? Или действительно вы здесь видели, ну, какую-то личную, я не скажу заинтересованность, но определенную тревогу, которая накладывалась на принятие решений?
Вот, смотрите.
У нас прям 30 секунд до новостей, а потом мы продолжим. Да,
смотрите, у нас губернаторы с очень разным управленческим опытом. А как раз действовать в условиях стрессовой ситуации учат военных и МЧСников. Поэтому принимать решение в стрессовой ситуации, не переносить на себя, да, потому что губернаторы тоже люди, у них тоже есть семьи, они тоже гуляют по улицам. Поэтому вот здесь надо было отдавать на откуп людям, которые привыкли действовать в стрессовой ситуации.
Да, давайте продолжим, Григорий, после новостей. Григорий Добромилов с нами, политолог, директор Института прикладных политических исследований, информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, Григорий Добромилов, наш умный парень. Сегодня политолог, директор Института прикладных политических исследований. Григорий, я знаю, что у нас с вами до 55-й минуты время, поэтому давайте еще сейчас успеем поговорить про объединение все-таки НАУ и Архангельской области. Знаете, как сейчас любопытная очень история в информационном пространстве. То есть нужно обращать внимание на те новости, которые не связаны с коронавирусом, потому что в любом случае действительно такое определенное затишье, это все-таки повод для принятия каких-то судьбоносных решений. С вашей точки зрения, это действительно судьбоносное решение, и для чего оно было сделано? Принято.
Ну, это никакое не судьбоносное решение. Этой истории минимум лет 20. Да.
Но оно же вот сейчас меморандум подписали, я сейчас читаю.
Ну, смотрите, здесь сложилось просто, когда такие решения принимаются, это совпадение некоторого количества субъективных и объективных факторов. Возникла потребность, да, в том, чтобы было необходимо найти фигуру губернатора для Архангельской области. Стали смотреть кандидатуры. Да. Наиболее подходящей была фигура Цибульского. Дальше возник вопрос, а кто вместо него в НАУ, да, будет. Да. Ну, надо тоже кого-то искать. Да. А давайте, может, мы искать не будем, да, а просто найдем ему сейчас руководителя аппарата, который некоторое время может исполнять обязанности губернатора, а потом объединим регионы. Кто этому будет противиться? Есть проблемы с позицией жителей НАУ, которые каждый раз как раз это все упиралось в нежелание жителей Ненецкого округа терять некую свою субъектность, потому что и делиться с уровнем жизни и доходами.
Это было все обусловлено экономической довольно самостоятельностью региона.
Да, да, Ненецкий округ более богатый регион, чем Архангельская область.
Так.
По доходам на душу.
Получается, самостийность региона стала поводом для того, чтобы объединили. Ведь мы же понимаем, что централизация, например, власти в Российской Федерации, она обусловлена еще и тем, что как бы вот этот сбор денег, а потом распределение. Потому что, например, какие-то регионы скажут, а зачем нам тогда Москва нужна? У нас деньги есть, управление, мы договоримся. А зачем нам вот это вот все нужно?
О, вот здесь мы упираемся в важную вещь, потому что все тут же думают, это некое первое звено в общей цепочке, там, и дальше, может быть, там будут другие укрупняться регионы. Не будут. По одной простой причине, потому что здесь совпало кучу субъективных факторов, и регионы к этому шли, там, в том числе с точки зрения бизнеса, крупных компаний и так далее. Там есть много вещей, которые сейчас объективно сложилась такая картинка, что это стало возможно сделать. Да? И, в принципе, в этом есть и некая управленческая рациональная необходимость. Ну, действительно, существование субъекта федерации 40 тысяч жителей – это достаточно странная вещь. Да? У нас в системе и так много дисбалансов странных управленческих. Так вот, но почему это не может стать системой? А потому что у нас, в принципе, нету стратегии пространственного развития. Нет, вот Мишустин говорит и намекает о административной реформе федеральных исполнительных органов власти, и, очевидно, она теперь будет. То есть ситуация с коронакризисом показала, что федеральная система, она недостаточно эффективна, как минимум, с
нужно
точки зрения контроля
исполнения муниципалитет. Так.
Допустим. Как минимум, с точки зрения контроля и исполнения поручений, сейчас система разбалансирована. Президент и премьер отдают поручения, которые не выполняются. Контроля нету. Да? Должного исполнительного систему надо здесь менять. А в регионы, наконец, да, опять же, даже президент об этом задумался, о том, что у нас федеративное государство, от Путина никогда не было слышно, что у нас вот разные регионы, у них есть своя специфика, и надо учитывать. Правда, он сейчас-то говорит про эпидемиологическую ситуацию, но на самом деле слово эпидемиологическое можно заменить на экономическую.
Слушайте, у нас про специфику постоянно говорят, когда речь касается Северного Кавказа.
Вот дифференциация регионов у нас, даже не Северного Кавказа, а в целом, очень-очень большая. До того мы строили единую вертикаль. И более того, в послании Федеральному собранию Путин говорил о том, что в эту федеральную вертикаль надо строить муниципалитеты. И это ставилось в качестве одной из ключевых задач на ближайшее время.
Что, это будет как в Соединенных Штатах Америки, прошу прощения, когда муниципалы говорят, мы сохраняем карантин, федералы говорят, нет, всех выводим, и тогда суд. Вот это надо, что ли? Но схематично.
Вот смотрите, кстати, отсутствие конфликта интересов внутри системы сделало борьбу с коронавирусом в России гораздо более эффективной, чем в многих других странах. Потому что у нас никто из лиц, принимающих решения, не ориентировался на имиджевую политическую целесообразность.
Все ориентировались на президента исключительно.
В глазах избирателей, а потому что это для них, для всех не важно. Тут есть свои минусы, да, но в условиях кризиса это работает лучше. Слаженная единая система работает лучше. Да? Но, возвращаясь к федерализации, да, и к возможности объединения, разъединения регионов. Так. Вот сейчас очевидно, что появится тренд на передачу полномочий в регионах. Вот после того, как этот эксперимент по самоуправляемости губернаторов будет завершен, и будут подведены некоторые итоги, будет понятно, кто справился с этим, кто не справился, как система в целом на это отреагирована. Дальше будет принято решение, стоит ли полномочия передавать часть на региональный уровень или не стоит. А вот когда станет вопрос передачи полномочий, то дальше станет проблема дисбалансов структурных, которые сейчас есть в системе. Так. И либо надо будет их как-то решать, разрабатывая нормально.
Переболеть надо. Помните, как в авиации есть детские болезни какие-то, и вот их надо как-то отстроить,
детские
переболеть,
болезни
и тогда
надо переболеть в детстве.
Так.
Вот. А вот наша политическая система, она вот уже из детских коротких штанишек выходит, да, и входит в некоторую юность уже, да, там 30 лет походили, да, надо бы чуть-чуть переходить на новые.
Там. Нет, но если в 30 лет не уехать от мамы, есть варианты в 50 у мамы остаться, понимаете?
Ну, для циклов жизнедеятельности государства это не совсем такая линейная взаимосвязь с точки зрения возраста, да, там циклы немножко больше.
Нет,
да,
я говорю про то, что мы как бы пытаемся в нашей системе, не получается ли так сглаживать или обходить кризисы, а кризис это естественный, потому что в нашем истории кризис это как бы потом революция, понимаете, в чем дело, а не то, что мы преодолеваем и потом все хорошее как бы приобретаем. А у нас, получается, мы на обломках как бы построим что-то новое.
Да, это к вопросу выработки за счет эпидемии коллективного иммунитета, да, или давайте заизолируемся, да, и попробуем купировать следующую волну заново.
Так,
да, как например. Закончить перестройку, сразу новую начнем. Действительно, путь ошибок, набивания шишек, и после этого, когда система становится более сильной, да, этот путь достаточно распространен в управленческой практике, и более того, те люди, кто сейчас управляет внутренней политикой в России, они являются сторонниками неких методологических концепций некоторых, да, где действительно кризис внутри системы это возможность, чтобы система выявила свои все недостатки, какие-то, которые нерешаемые, были просто умерщвлены в итоге, да, а наиболее эффективные элементы сохранились и добавлены новыми эффективными элементами. Это вполне нормально. Так вот, возвращаясь все-таки к федерализации, либо мы разработаем полноценную стратегию пространственного развития страны, и у каждого региона будет своя специфика, будут оценены его ресурсы, потенциалы, и тогда будет понятно, регион сам по себе с этим может справляться, или его надо с кем-то укрупнять, разукрупнять и так далее. Либо мы будем пытаться делать это точечно. Поэтому Архангельский НАО, объединение в некоторой степени, сложив объединение благодаря сложившимся обстоятельствам. Единственный округ, который еще можно в ближайшее время рассматривать без системного изменения всей вертикали взаимодействия федералы, регионалы, муниципалы, это, наверное, Еврейский автономный округ.
И Хабаровский край.
Все остальное...
объединение.
Все, да, все остальное, да, все остальное будет требовать уже не косметических действий, не имитации реформы управления, а полноценной реформы управления.
Вот, хорошо. Тогда другой момент возникает. Юста спрашивает, будет ли продолжен все-таки курс на укрупнение регионов России, и если действительно укрупнять ради укрупнения или решения каких-то ситуативных проблем, как то, например, не знаю, чрезмерная самостийность региона, но вдруг кому-то так показалось, а давайте-ка мы их укрупним, чтобы как бы они не думали, что вот у них, значит, они такие свободные и так далее. Вот, то есть неким образом немножечко, ну, спесь эту снять. Но чисто технически, чтобы понять вот эту, как бы создать дорожную карту, а как регионы должны развиваться, это же целиком полностью упирается в то, а какова экономическая модель в Российской Федерации, а что делать? Если не моногорода, то что тогда? А что делать, например, в Архангельской области, как, например, не перекачивать ресурсы из Ненецкого округа, потому что там просто добывают нефть и газ?
Вот. А теперь мы подошли к самому важному. А с чего же все начинать? Так. А начинать надо с того, что сейчас делает Мишустин и правительство, это собрать информацию и единую систему информационную, как минимум, о людях, живущих на территории Российской Федерации. Вот когда мы соберем объективную демографическую информацию, не данные Росстата, которые по ряду муниципалитетов отличаются там, на 20-30%, понимаете, вот мы сейчас даже по Ненецкому округу не можем сказать, там 44-42 тысячи живет, 40 тысяч живет, или в реальности немножко другое число.
А уж в Москве вот, сколько? Говорят, по канализации надо судить.
Ну, вот есть разные механизмы подсчета, да, так. Давайте начнем как минимум создание единой паспортной базы, да, жителей нашей страны, да, объединение всех систем, учитывающих поведение наших граждан. Дальше постепенно будет реформирована статистическая система. И тогда, когда мы, наконец, получим объективные цифры о том, что у нас происходит в стране, на базе этих объективных цифр можно будет разработать систему экономического развития и модель экономического развития, и так. пространственного развития. И вот на основании всего этого дальше принимать уже управленческие
Слушайте,
решения.
Сколько,
потому
Григорий,
что система
Боже,
управления – это инструмент.
Григорий, сколько... А мне кажется, в данном случае получается система управления ради системы управления, потому что сколько было моделей, сколько было концепций, сколько было нацпроектов, указов и так далее. И где? На бумаге есть, да. Но вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорит... Давайте сократим в два раза число депутатов в России. Мы сэкономим деньги, обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Он говорит, при таком подходе можно будет проводить выборы в ЗАГС-собрание раз в 2-3 года. Он говорит, кампания в Госдуму, перерыв, и кампания в другие ЗАГС-собрания, чтобы люди реже собирались на участках и так далее. Ну, то есть, как бы коронавирус же показал, что, я не знаю, надо столько депутатов или не надо. Хотя кругом, опять же, субъектов много.
Понимаете, это вот вопрос того, мы принимаем какие-то решения ситуативно, потому что так вот сейчас произошло, да?
Вот.
Вот, в IQ-квартале, или, например, правительственном, взяли в прошлом году, всех перевели несколько министерств в open space, да? А теперь выясняется, что по поручению, по указу Собянина, эти все open space должны быть разделены пластиковыми перегородками, потому что в open space не соблюдается режим самоизоляции. Вот левой рукой сделали одно, а тут вот ситуация изменилась, будем делать другое. Вот то же самое и с депутатами. У нас проблема же не в бумагах, которые мы пишем. Да?
И людям нужно работать, и людям нужно писать бумаги, понимаете?
А вопрос в том, на основании чего мы принимаем те или иные управленческие решения. Прежде чем принимать решение о том, чтобы сокращать количество депутатов, надо руководствоваться не тем, что они в одном помещении теперь сидеть не могут, и надо, чтобы они через одного сидели. Да?
Нет, условно, раньше, зачем кстати, от одного...
Эту проблему решали очень просто. В Монгольской империи или в Римской децимации, да, каждого десятого расстрелять и все. И воздух станет чище, все станет, места станет больше, проблем не будет никаких.
Григорий,
но здесь... не этим решать проблему,
не этим,
а надо
хорошо,
понять,
как?
Какая нужна система законотворческой деятельности в нашей
вот,
стране.
Вот, зачем какое нам от одного субъекта несколько депутатов?
Эффективное число депутатов в каждом регионе для принятия нормативной базы. Потому что нельзя подходить, подходили к этому до того, либо куда ветер подует, либо потом, когда была проведена реформа, в зависимости от численности населения. И опять же была дана вилка. Минимальное, максимальное количество депутатов на
округ. Предлагаю вариант, да. Григорий, от каждой крупной компании по одному депутату.
Ну,
так или иначе, лоббизм же никто не отменял, но в конце концов. Да, он запрещен, но все равно.
С одной стороны, да. С так. другой стороны, есть масса исследований на тему того, даже какой формы должен быть зал для заседаний депутатов и как это влияет на демократичность и управленческие процедуры и законы той или иной страны. Но исходить, с моей точки зрения, надо из того, из чего, например, предложил исходить Мишустин по сокращению численности федеральных органов власти. Вначале давайте оценим функционал, трудозатраты, а потом количество людей, которые должны это выполнять. Вот от того, что у нас в Москве, например, живет 16 миллионов, так. а в Ненецком округе 42 тысячи, ну. количество законов, которые надо принимать, отличается не в тысячи раз.
Да? Григорий,
и
есть такая...
количество депутатов да. должно отличаться.
Смотрите, есть такая история. Вот, есть такая история, как раздутость штата, например, да. И условно, вот у нас, например, в редакции, там, я не знаю, меня возьмите, вот с вами могу поговорить, новости повести, на сайт новости поставить. Вот только пульт забыл, еще звукорежиссерский, надо вспомнить, понимаете? А в других конторах, например, и так как бы каждый сотрудник в нашей редакции, так случилось, поэтому мы взаимозаменяемые между собой. Вот. Но, соответственно, в других конторах, например, может быть по-другому. Один человек только ведет, другой только пишет, третий корректирует, четвертый сидит за пультом, и больше ничего нету. Понимаете, в чем дело? И вот в данном случае разве такую как бы технологию можно применить на уровень госуправления? То есть больше полномочий на одного человека раздать, соответственно, что? У него больше функционал будет, он будет более ценным сотрудником, разве нет?
Понимаете, во-первых, надо, чтобы парламенты стали, наконец, законотворческими органами, потому что у нас они законоодобрительными органами, да? Потому что у нас сложилась практика, что большинство нормативных документов, которые дальше становятся законами, региональными или федеральными, исходят из исполнительных органов mm-hmm. власти и просто-напросто проштамповываются в региональных парламентах. Тогда вообще не важно, сколько там человек сидит. И когда происходит так называемое кнопкодавство, да, не важно, сколько депутатов, и более того, это на самом деле ж, всем мешает. Уже же сложившись практика. Вот есть дежурный по залу, он за всех пришел, проголосовал, вот. Пронажимал, так можно одних дежурных этих оставить. Мы же не за то, чтобы укоренить порочные и неправильные практики, угу. а про то, что вначале выстроить, понимаете, для того, чтобы понять, сколько нам надо депутатов и надо ли проводить реформу парламентскую, так. надо определиться с архитектурой системы внутренней политики нашей страны. Вот пока не будет, у меня мозоль на языке, угу. пока не будет документа, который называется «Основы государственной внутренней политики», и будет понятно, какую систему мы хотим построить, после этого не будет стратегии внутренней политики и плана реализации этой стратегии, научно обоснованного и высчитанного на основании объективных данных и анализа, говорить о том, а вот давайте тут сократим депутатов, а тут увеличим. Ну, Владимир Вольфович может себе это позволить.
Понятно. Спасибо большое, Григорий. Мы вас уже не задерживаем. Григорий Добромилов был с нами на связи. Политолог, директор Института прикладных политических исследований. Просил чуть пораньше его отпустить. Но, товарищи, у нас с вами еще 5 минут осталось, поэтому давайте через отбивку, да, и мы эту тему с вами продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Говорит Москва.
94,8 FM.
15-54, 7373-948. Давайте, товарищ, про депутатов. Очень интересную конструкцию предложил Григорий Добромилов. То есть, как бы сокращать не ради сокращения, для того, чтобы, например, кому-то денег больше досталось, или просто между депутатами была социальная дистанция, а действительно нужно понять, а конкретно сколько депутатов для чего нужно. 7373-948. Алекс говорит, система типа зимняя вишня, видим, положили под ЭВЛ и сгорели, говорит Алексей. Не очень поняла, честно говоря, надо уходить от деления по национальностям, переходить к губерниям. Это к вопросу об объединении регионов. Григорий из СПБ интересуется, а Петербург с областью будут объединять? Не знаю, об этом пока речи нет, конечно же. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис, слушаю.
По количеству депутатов я вообще считаю, что их надо сокращать в разы.
Зачем? Вот расскажите.
А зачем они нужны? Объясните мне, пожалуйста. Вот
депутаты?
Например... Да, депутаты, например, вот я в области живу, зачем мне нужны депутаты Мосгордумы?
Что она принимает? В смысле, Мособлдумы?
Ну, Мособлдумы, хотя какая разница?
Ну, да. Какие внутренние... Нет, подождите, Мосгордума — это другая история. Сейчас депутаты
Мосгордумы обидятся. Ну, вот это вопрос, почему у нас тогда в нашем Москву не объединить с областью? Хотя бы, мы уже сократили депутатов в два раза бы.
А мне кажется, как раз-таки количество депутатов, число депутатов, может быть, и не сократилось бы. Мне кажется, много упирается в деньги, конечно же. Ну, богатые регионы, а как это будет?
Вспомните историю с интеграцией. Ну, а следующий вопрос, который я хотел бы задать, эксперт. Да. Это все красиво, что он написал. Можно так. Писать программу, что программа должна быть хорошей и эффективной. Ага. А по факту, сколько у нас в стране регионов, которые доноры? И сколько, которые деньги получают?
Которые не доноры. Поняла. Да, и вот... Доноров чуть побольше. Да, ну, это дотационные. Спасибо большое, Денис. Это дотационные регионы называются. Но, понимаете, неоднократно критиковали вот эту систему, которая как бы сложилась в стране, экономическую, когда из регионов деньги перетекают в федеральный центр, а федеральный центр потом раздает эти деньги. И все. Вот. Можно назвать, что это какая-то там общинная история. Не знаю, когда там краюху хлеба делят между всеми. Возможно. Только проблема в том, что одним достается краюху хлеба побольше, а другим поменьше. И вот как здесь соблюсти баланс? С другой стороны, когда говорят, если у каждого будет краюха хлеба, в конце концов скажут, а зачем нам тогда федеральный центр нужен, понимаете? Централизованная система, от этого никуда не деться. Вот. Но с другой стороны, когда вот Григорий Добромилов уповает на основу государственной внутренней политики, именно на сам документ, хорошо, а кто будет нести ответственность, например? У нас же немножечко размытая ответственность. Регионы ориентируются на президента, что скажет президент. Вот президент так сказал, ну тогда можно точно. И самое главное, не очень понятно, как бы, как угадать, чего действительно хочется. Но от там, любого региона, например, не, там, от Пермского края, сколько у нас депутатов? Ну, человек 4, наверное, 5. Зачем так много? Может, одним ограничиться. Но регион большой, с другой стороны, у них есть региональные недели. Вот они между собой делят это все. 7373-948, все хотят жить, как в США. Не знаю, а как в США? Отличная идея, предлагаю первого Жириновского сократить, говорит Алексей Мар. Он же памятник, Алексей, о чем вы говорите? Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Да я слушаю вас.
Алло, слышите меня?
Так точно, а где вы?
А скажите, пожалуйста, вот вопрос по депутатам сейчас, буквально секундочку.
Да? Так.
А смотрите, мне очень нравится, как вы ведете передачу. Это редкость для кремлевского радио, говорит Москва.
Кремлевское радио, говорит Москва. Спасибо вам.
По теме. Нет, мне серьезно, мне нравится...
Ну, по теме же говорите же уже.
Вас там 1, 2, 3 на период...
1, 2, 3, спасибо большое. Дальше куранты уже все, 1, 2, 3. Кремлевское радио говорит Москва, что вы предлагаете джингл поменять, что ли? У нас Кремль виден из окна, понимаете? А радиостанция у нас все-таки говорит Москва, а не Кремлевская говорит Москва. Я попросила. Сейчас вопрос. Так, любой гражданин может обратиться к депутату по насущным вопросам. Теперь сколько граждан, сколько депутатов? Может, они не справляются, потому что их мало, говорит Дэнин. Так понимаете, вот в это все упирается. Какой-нибудь регион, там действительно 5 депутатов может быть от одного региона, потому что регион огромный, размерами, не знаю, с Италию, с Испанией вместе взятую. Вот как он один справится на одной региональной неделе? 7373-948, это телефон. А, так, давайте вас послушаем. Здравствуйте. А? Алло? Да.
Алло?
Да.
Радио говорит Москва?
Так точно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдуард меня зовут.
Слушаю вас, Эдуард.
Хотел бы сказать, вот слушаю вашу передачу.
Давайте.
Это не приведет вообще вот...
Что? И все. Так, к чему?
Полномочия.
Чьи?
К развалу России, потому что это было в советское время.
А чьи полномочия это к развалу России приведут, скажите?
Ну, губернаторам.
Полномочия губернаторов приведут к развалу России. Не знаю, это надо обдумать, наверное, как-то. Я просто пытаюсь понять, что вы хотели все-таки сказать. Полномочия губернатора развал России. Как-то надо структурировать немножечко, товарищи. Я вам предлагаю подумать все-таки, но я не думаю, что полномочия губернаторов приведут к развалу России, потому что губернаторы у нас, в общем-то, руководят регионами, и Россия, слава богу, целостное государство. Я с вами прощаюсь на этом. До завтра. Далее новости, потом Юрий Будкин. Всем приятного вечера.